Краеведческие записки. Совместный проект Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского и Иркутского радиоканала.
Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире снова передача «Краеведческие записки», и я, ее ведущий, Артем Валерьевич Ермаков, ученый-секретарь Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского, продолжаю знакомить вас с новыми мероприятиями нашего музея и с его фондами, с его коллекциями, с тем, что, собственно, составляет основу любого музейного собрания и музейного учреждения, хотя это вот не сразу так очевидно людям, которые приходят впервые в музейное здание, вот выставочное дело. Наверное, уже кто-то догадался, что сегодня у нас речь пойдет не о них, а мы выполняем свое обещание и заканчиваем рассказ, который начали в нескольких предыдущих выпусках передачи, о коллекции музейного фарфора. Она такая достаточно обширная, вот, и у нас в гостях сегодня старший научный сотрудник научно-фондового отдела, хранитель вот этой всей фарфоровой коллекции и не только фарфоровой, магистр музееведения Елена Николаевна Гурова. Здравствуйте.
Добрый день.
Елена Николаевна, ну вот мы с вами много достаточно говорили о фарфоре, уже о китайском, о российском дореволюционном. Вот в этом смысле, я думаю, часть наших радиослушателей, они такое имеют предубеждение, я надеюсь, небольшая часть, что, ну вот, все, что делалось до революции, это произведение искусства, а вот уже в СССР был преимущественно ширпотреб, который собирать имеет смысл, ну, только для того, чтобы, может быть, просто среду обитания как-то минимально воссоздавать, а искусством это уже сравнительно с тем, что было раньше, не является. Вот это точка зрения правильная, ошибочная?
Я считаю, это точка зрения ошибочная, потому что советский фарфор, это тоже, несмотря на то, что он, в общем-то, массовый, и сохранился он очень хорошо, большое количество, в общем, находится на руках, да, этого фарфора, но, тем не менее, это тоже произведение искусства. И в последнее время нужно сказать, что интерес вот именно к этому периоду фарфора, да, вот это 70-летний где-то период, начиная с 1918 года до 90-х годов 20 века, это, в общем-то, такой период достаточно интересный, поэтому, конечно, это произведение искусства однозначно.
Ну вот тогда для затравки вообще вот советский фарфор, он от дореволюционного чем отличается и чем он с ним связан? Вот какие-то общие черты в целом, прежде чем мы по коллекции пойдем. Ну, вот это только знаток, конечно, на такой вопрос может ответить.
Общее, конечно, общего достаточно много. Почему? Потому что советский фарфор выпускался на тех же заводах же. Предприятия были национализированы в 1920 году. И, в общем-то, на тех же заводах стал выпускаться советский фарфор. Здесь как раз ничего не изменилось. Конечно, тематика поменялась. То есть это и агитационный фарфор, да, конечно, немножко, так скажем, особенно в первые годы, вот в 20-е годы, тематика слишком отличалась от, ну, от той, что, в общем-то, производили на фарфоровых заводах дореволюционных. А так, в общем-то, много общего, надо прямо сказать, между этим. Фарфоровая масса осталась та же, белизна фарфора осталась той же, да, формы фарфоровые, они же все были сохранены, даже тех же кружек, чашек, несмотря на то, что наносили другое изображение, деколь какой-то другой, либо другие рисунки, а, в общем-то, содержание это в основном.
Ну, вот такой последний общий вопрос, просто это тоже такое расхожее мнение, что производство предметов роскоши особенно, ну, фарфор уже, конечно, в начале 20 века перестал становиться предметом роскоши, но, тем не менее, в связи с массовизацией, в связи с ориентацией на массового потребителя резко снижалось качество. Вот о фарфоре мы можем это сказать?
Нет, фарфоровая масса, она, как бы я говорю, что формула фарфора не поменялась. Да, возможно, больше выпускали изделий из фаянса. Почему? Потому что, ну, как так скажем, немножко подешевле, да, то есть процесс производства немного полегче, так скажем, не такой сложный, как фарфоровое производство. Но, в общем-то, вы знаете, хорошая фарфоровая, допустим, ваза во все времена стоила, ну, достаточно дорого, поэтому, в общем, нельзя говорить, что фарфор там стал настолько там утилитарен, что...
Потерял свою
утилитарность, да. Да-да-да-да, нет, такого сказать нельзя.
Ну что ж, мы сейчас прервемся на рубрику «240 секунд музейной истории», а потом продолжим.
«240 секунд музейной истории».
Этот выпуск рубрики «240 секунд музейной истории» в эти жаркие летние дни мы хотим посвятить событиям 143-летней давности, которые произошли тоже летом, в конце июня по старому стилю 1879 года. Произошел большой иркутский пожар, который разделил историю города и историю, в том числе, нашего музея, который практически попал в эпицентр этого пожара на допожарный и послепожарный период. Событие само по себе достаточно подробно описано, хотя на самом деле, конечно, все еще много загадок, но вот музейная его часть, она достаточно важна. Для начала вспомним добром тот домик, где Иркутский музей Восточно-Сибирского отдела Русского географического общества находился в 50-х, 60-х, 70-х годах 19 века. Это место на фотографиях даже не сохранилось. Уже потом, после пожарная застройка его изменила. Ну, Тихвинская церковь рядом с этим домом прожила чуть дольше, но сейчас ее нет. Это дом на Тихвинской площади или сквере Кирова в районе нынешнего комплекса зданий Оси Бугля. Сохранилось описание этого общество достаточно подробное в дневнике польского ссыльного исследователя Бенедикта Дыбовского. Кабинет располагался в отдельном двухэтажном довольно вместительном доме. Тогда, кстати, писали «кабинет общества», а в скобочках «музей». То есть слово «музей» еще было в новинку, несмотря на то, что это середина XIX века, и в официальных документах он назывался «музей сибирского отдела». Внизу в двух больших комнатах жил сторож, с правой стороны внизу тоже две комнаты были заняты под склад вещей коллекции, не помещающихся наверху, ну, такое подобие фондохранилища, а в середине между упомянутыми помещениями находились склад для дров, кладовая для палаток, юрты, чумов, употребляемых путешественниками-натуралистами во время странствий по северным краям. Там были палатка «Оленье седло» академика Мидендорфа, палатки Радде, Ричарда Маака, более старых вещей памяток, оставшихся после Палоса и Георгия, это 18 век, не было, а второй этаж состоял из нескольких обширных зал, освещенных сквозным путем. В зале слева размещались небогатые орнитологические коллекции, были там экземпляры, подаренные Радде, редкие представители птиц Восточной Сибири. В этом же зале стоял экземпляр Джигитая, к сожалению, сильно испорченный молью, такая антилопа. В шкафу под стеклянным колпаком размещалась группа бурундуков. Здесь же были черепа бабров, один из них очень древний, происходящий якобы от экземпляра, убитого в окрестностях Иркутска. В другом зале в больших шкафах было уложено огромное количество меховых нарядов всех туземных народов от самой Камчатки. Драгоценные красивые наряды страдали от моли. Здесь были представлены также манекены, представляющие типы туземных народов, головы, лица, шаман с барабаном в ритуальном наряде, алиут в одежде гребца, камчедал в прекрасной кухлянке, тунгус в бисерной нарядной одежде, бурят, китаец. Самое богатое собрание составляли геологические, палеонтологические экспонаты, помещенные в шкафах и стеклянных витринах. Зал заседаний устроен с настоящим комфортом. Длинный стол, покрытый зеленым сукном. На нем изящные лампы, кругом удобные, украшенные резьбой кресла. За этим рядом кресел стояли стулья для благовоспитанной публики. В этом зале делали доклады академик Мидендорф, Густав Радде, полковник Николай Пржевальский. Здесь также проводились популярные лекции научного содержания. Я недаром зачитал это описание целиком, практически без сокращения. Это все, что у нас почти осталось от описания старого Иркутского музея. Вот удивительно, люди проходили тысячи километров, иногда даже бывали в других частях света, и привозили подробные отчеты в Иркутск, а само место, где хранились результаты их экспедиций, оставалось вне сферы их интересов. Вот так часто бывает, что мы из каких-то путешествий привозим подробные фотоальбомы, а рассказать о том, в каком же доме мы жили, куда мы их привозили через несколько лет, если даже катастрофы никакой не происходит, а просто естественным порядком дом меняется, мы не можем. Ну а тут вот все это богатство, все эти сокровища, включая библиотеку отдела, которая тоже находилась при музее, составляла более 10 тысяч книг, в том числе редкие карты, в том числе рукописные, в несколько часов поглотил огонь. И надо сказать, что действующие члены Восточно-Сибирского отдела Русского географического общества не смирились с исчезновением Иркутского музея и предприняли деятельные шаги по его восстановлению.
240 секунд музейной истории.
Итак, мы продолжаем нашу передачу «Краеведческие записки». В гостях у нас сегодня старший научный сотрудник научно-фондового отдела Иркутского областного краеведческого музея Николай Николаевич Муравьёва-Амурского, Елена Николаевна Гурова. И мы говорим о коллекции фарфоровых изделий советского периода. Ну и начнем и по хронологии, вроде бы это первый этап, да, и с точки зрения впечатление, наверное, может быть, самые вкусные такие изделия.
История советского фарфора и фаянса нашла свое место в фондах музея и открывает этот период небольшая, но достаточно выразительная коллекция советского агитационного фарфора. Временной промежуток небольшой, 1918 год, 1923 год, дающая вот возможность ближе познакомиться с искусством первых лет советской власти и ощутить всю многогранность вот влияния Великой Октябрьской социалистической революции на русское изобразительное искусство. Вообще нужно сказать, что советский агитационный фарфор – это значительное и яркое явление в истории русского декоративного прикладного искусства. Он рожден революцией и стал, в общем-то, документом эпохи, художественным документом эпохи.
То есть мы там можем видеть вот эти знаменитые авангардные композиции?
Да, да. Ну, во-первых, это ну, изображение Сталина, конечно, там попозже уже, то есть агитационный фарфор все равно он и далее выпускался. Это, допустим, пятилетка там за 4 года, да, изображение Карла Маркса, изображение каких-то полевых работ сельскохозяйственных, это все агитационный фарфор. Пионеры, те же самые, да, изображения на тарелках, там, молочниках, пионеров, это тоже агитационный фарфор.
Конечно, больше людей интересует, ну, может быть, просто потому, что их приучили к этому, вот этот вот кубизм, авангардизм, мотивы Малевича. Есть
да,
у нас такое?
У нас нет, у нас, к сожалению, нет. У нас, так скажем, попроще такие вот сюжеты, так скажем, к сожалению, агитационный фарфор, он, еще не успев, так скажем, стать историей, уже стал предметом исследования и, в общем-то, заинтересовал сразу коллекционеров. Поэтому у нас коллекция небольшая, всего 27 предметов, но тем не менее это не умаляет ее достоинств, у нас коллекция хорошая достаточно.
На ваш взгляд, самое интересное вот из этой коллекции?
Ну, я люблю, допустим, вот тарелку с изображением папанинцев, да, ну, то есть героев-полярников. Мне очень нравится блюдо, где изображен пионер с горном. Ну, в общем, знаете, такая милая-милая вот картинка, трогательная. То есть вот я очень люблю вот эти вот предметы.
Постоянная экспозиция нашего музея, образец советского агитационного фарфора, можно увидеть в отделе истории. Вот
да,
на втором этаже.
Верно.
Некоторые даже специально говорят, на него ходят посмотреть.
Да. Ну, потому что это достаточно, понимаете, сейчас вот тут, наверное, предметы роскоши сейчас стали, вот этот агитационный фарфор, и его нехотя, так скажем, если все равно у нас есть дарители музея, которые с удовольствием, ну, приносят какие-то предметы, ну, вот агитационный фарфор, ну, на моей памяти я так не припомню, чтобы дарили.
А вообще сколько у нас советского фарфора?
Ну, вообще более 700. более 700, ближе к 800 предметов. Это, ну, это и основного, и вспомогательного фондов. Но коллекция достаточно активно очень пополняется у нас.
Например, мы привыкли, опять давайте будем расширять наше поле, что фарфор – это то, с чем пьют чай, в лучшем случае едят, да, а там ведь есть и другие типы предметов.
Да, ну вот я хотела рассказать про нашу коллекцию, коллекцию анималистики. Это жанр искусства, объектом которого являются животные. У нас очень хорошо представлен ленинградский фарфоровый завод. Вот именно они специализировались. Тоже у них вот была специальная линия. У них работали очень известные художники, анималисты, скульпторы. И, в общем, у нас эта коллекция, она представлена хорошо. Ну вот если Артем Валерьевич не против, я немножко про нее расскажу. Там вот одна из любимых, так скажем, моих коллекций. Как я уже сказала, что ЛСЗ в основном представлены в таком вот многогранно. Про несколько предметов хотелось бы мне рассказать. Сотрудник нашего музея Лидия Григорьевна Иванова передала коллекцию из 8 предметов. Она тоже работала в научно-фондовом отделе хранителем. И как там тоже очень интересная легенда, потому что она купила не все сразу вот эти оптом, да, скульптурки, а она покупала ее именно по одной для своей дочери. И вот, ну, конечно, играть ими нельзя было, вот просто она, говорит, она когда была маленькая, и я вот ей рассказывала про фарфор, рассказывала про эти вот животных, ну, то есть, представляете, да, как это мило. И вот, когда, ну, дочь уже взрослая, и Лидия Григорьевна, она как раз передала эту коллекцию в фонды. Ну, вот первая скульптура, о которой я хотела бы сказать, это скульптура «Львенок». Модель была выпущена в 1957 году, выпускалась вплоть до 1980 года. Скульптор Борис Яковлевич Воробьев, это был ведущий скульптор, анималист Ленинградского фарфорового завода. И вот про него прям буквально два слова скажу. Он, заканчивая академию, первым за ее многолетнюю историю нарушил традицию. Он представил в качестве своей дипломной работы не изображение человека, а вырезанную из дерева скульптуру волчицы. И вот это событие стало знаковым в истории советского искусства, и с тех пор, в общем-то, путь анималистам был открыт. Значит, вот скульптура «Львенок». Львенок изображен в сидячей позе, передние лапки у него выпрямлены, а задние подогнуты, голова животного повернута влево, ну и, в общем, и цвет такой насыщенный, бежевый, переходящий там в белый в такой цвет. Животные изображены в полном достоинстве, в динамике, красивые, в общем, эти скульптуры.
Ну, еще пару давайте животных.
Ага, ну вот еще одна, значит, это медвежонок присевший, бегемот большой. Ну вот мне хотелось бы сказать, еще вот есть такая мелкая анималистическая скульптура, это шотландский терьер. Модель была выполнена в 1954 году, и скульптор Николай Евгеньевич Муратов. Еще одна очень интересная скульптура. Скульптором является Евгений Иванович Чарушин. Ну, как известно, что он один из самых любимых, наверное, художников мира животных, потому что он, ну, животных, в общем-то, настолько любил и настолько любил их иллюстрировать.
Я думаю, старшее поколение помнит детские книги замечательные, которые им читали, и которые даже вплоть вот до действительно последних лет Советского Союза переиздавались, книги Пришвина, Бианки.
Да, совершенно вот, верно.
Там рисунки это... Чарушина фактически как соавторство такое.
То есть он достаточно известен был в широких кругах.
И вот что у нас от него?
У нас его скульптура, которая называется «Белый кролик». И вот вы знаете, она настолько-то даже, вот, ну как сказать, сначала я не пойму, что это фарфор, но настолько вот она тонко сделана, настолько мягкие линии, вот такой, знаете, пушистый, нежный кролик, изображенный с подогнутыми лапками, мордочку повернул влево, ушки прижал, и вот такое впечатление, что он замерз и хочет согреться. То есть вот это видно, настолько трогательно, эта скульптура. Вот я просто говорю к тому, что, понимаете, как вот из фарфора, да, это можно было сделать настолько тонко и изящно и трогательно.
Мы сейчас прервемся на анонс других музейных мероприятий, а потом продолжим обзор нашей фарфоровой коллекции.
Иркутский областной краеведческий музей имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского открывает новый сезон экскурсий на родину писателя Валентина Распутина. экскурсия начинается в Иркутске, включает посещение поселка Устюда, деревни Аталанка и деревни Карда, база отдыха «Кардинское взморье». Продолжительность экскурсии составляет 3 дня. Ближайшая состоится с 29 по 31 июля. Отъезд в 13:30 от музея Валентина Григорьевича Распутина, улица Свердлова, 20. Количество мест ограничено. Записаться необходимо заранее по телефонам 8-924-290-30-35 или 25-98-25. 8-924-290-30-35 или 25-98-25.
Мы продолжаем нашу передачу «Краеведческие записки» и продолжаем обзор коллекции фарфора Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского. Вот Елена Николаевна Гурова рассказывает о такой довольно крупной советском разделе этой коллекции, более 700 предметов. Сильно же изменилась все-таки география советского фарфора с точки зрения его выпуска. Ну, какие-то предприятия поменяли только название, но много было создано и новых.
У нас, конечно, очень хорошо представлен это, ну, Ленинградский фарфоровый завод, Дулёва, Конакова, завод Владивостокский. Керамический завод, у нас представлен много экземпляров. Полонский завод художественной керамики.
Это где?
Это как раз в Украине. Uh-huh. Да, то есть вот у нас достаточно много. Видимо, были поставки в советское время вот именно из Украины, потому что очень много в дар передано вот именно жителями города Иркутска, вот этой фабрики изделия.
Ну, еще
изделия.
Коростенский завод.
Да, Коростенский, Вербилки. В общем, это вот достаточно представлены хорошо эти заводы, многогранно, так скажем, можно понять уже, что они производили, в общем, какая была тематика.
И вот еще такой город Семикаракорск. Это где находится?
Семикаракорск. Это находится в Центральной России. Это как раз вот про то, что мы говорили с вами, да, что фонды постоянно пополняются, либо идет закупка, либо в дар мы принимаем предметы. И вот как раз в 2009 году у музея нашего появилась возможность приобрести коллекцию современного фарфора. То есть вы же понимаете, что наряду с тем, что мы собираем для истории предметы не только там 19-20 веков, да, то есть 21 век нам тоже интересен, и через 50 лет, если мы не будем пополнять современным сейчас фарфором, чем же наши экспозиционеры будут показывать, в общем-то, период, допустим, этот. Поэтому было закуплено как раз вот Семикаракорская. Так вот, была закуплена коллекция, причем у них коллекция такая интересная достаточно, она у нас уже не раз выставлялась. Она в таком шуточном, вы знаете, вот манере выполнена, то есть там солонки, сахарницы, все с какими-то шутками, прибаутками. В общем, она интересная коллекция. И было закуплено еще чайный сервиз производства Дулёва. То есть тоже современный фарфор был закуплен у нас.
Вот дулёвский фарфор, это же вот уже советская эпоха. Или он наследует какому-то дореволюционному
наследует
Кузнецов.
Это Кузнецов,
вот это что такое. Кузнецов. Его какие-то характерные экспонаты советского периода в нашей коллекции.
Характерные. Ну, это чайные сервизы, затем столовые сервизы. Несколько у нас есть супниц разнообразных, ну, форм и размеров, котлетницы. Коллекция, она начала пополняться вот советским фарфором где-то вот в конце 60-х, в начале 70-х годов, вот так активно, так скажем. Просто уже вот на тот момент у музея было несколько филиалов наших отделов, вернее, для того, чтобы уже, как, так скажем, представлять именно фарфором на выставках, в экспозиции. Выделялись деньги очень хорошие, и музей вел экспедиционную деятельность. то есть ездили по экспедициям, то есть у нас много предметов, вот, ну, фаянс в основном, это в деревнях было собрано, то есть люди, в общем-то, бескорыстно очень много передали в музей вот именно вот в 70-е, 80-е годы.
Такое явление, как супницы, ну, оно, конечно, тоже гораздо более древнее, но широкое распространение, оно же только вот в советский период получило, а с другой стороны, именно в советский период оно и потеряло функциональность.
Да, да, скорее всего нужно вот...
Такой так предмет, вот. Который чаще всего просто стоял, и в него что-нибудь складывали до конца.
Ну, очень любили же в советское время выставлять фарфор, хрусталь в шкафах-то, вот в сервантах, всегда же вот как в витринах стояло это все, это было модно.
Какие-то еще предметы советской коллекции, которые стоит вспомнить?
Ну вот я бы сказала о нескольких предметах, ну вот вы, кстати, спрашивали про Дулёва, да, скульптура «Танцующая узбечка». Ну это можно, знаете, даже сказать, что это можно и назвать агитационным фарфором, потому что это союзные республики вот именно представлялись, да, в фарфоре. Изображена она в национальной одежде, длинное платье с широкими рукавами, в жилетке оранжевого цвета, которая расшита золотыми цветами, и красной тюбетейки. Ну, в общем, она выполнена тоже в такой динамичной позе, ну, танцующая. Также есть скульптура этого же завода, это «Татарский танец». Тоже очень красивая девушка в национальной одежде. Красиво она изображена, правая рука и левая нога согнута. Ну, то есть вот она именно в такой изящной позе. На предмете есть марка зеленого цвета, ну, что-то производство Дулёва, надглазурная марка. Модель выпущена в 1952 году, 70 лет, да, вот этой вот уже скульптуре.
Елена Николаевна, российский советского периода и украинский фарфор, они какие-то отличия имеют? Можно их сразу вот еще до поиска печати, там, штампа отличить?
Большого отличия нет. Специалист, конечно, может сказать, насколько там черепок просвечивает, да, насколько тонкий черепок, насколько фарфоровая масса. Конечно, разные, вот, ну, так скажем, все равно глины же разные, и ну, другие составляющие фарфора, понятно, что есть разница. Но в основном советский фарфор, тематика была одна, да? Ну, примерно.
А по рисункам?
Да, по рисункам, по сюжетам нет. Много перенимали друг у друга. Понимаете, вот была такая практика в советское время, что перенимали друг у друга, конечно. Ну, допустим, ЛФЗ и Хайтинскую фабрику, конечно, ее ни с кем не спутаешь с другим, ни с чем этот фарфор не перепутаешь. Почему? Потому что у них своя визитная карточка, так скажем, была. И вот эти вот произведения там, то есть их можно сразу отличить.
Мы сейчас прервемся для анонса других музейных мероприятий, а потом продолжим.
В выставочном отделе Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского «Музейная студия» открылась выставка «Все дороги ведут к истокам». Организатор выставки, Евразийская ассоциация этнодизайнеров, представляет коллекцию костюмов в технике лоскутного шитья московского художника-модельера Татьяны Смирновой, которая принимает участие в фестивале «Байкальская неделя искусства и ремесел 2022». Татьяна Смирнова – известный в стране и за рубежом художник-модельер. Ее творчество связано с техникой лоскутного шитья. Она непревзойденный мастер малых форм, родоначальник текстильной бижутерии в лоскутной технике. Работа Татьяны Смирновой находится в коллекции Всероссийского музея декоративно-прикладного и народного искусства «Город Москва» в частных коллекциях России и стран мира. Адрес музейной студии – улица Карла Маркса, 13. Телефон для справок – 20-03-68. 20-03-68.
Продолжая нашу передачу «Краеведческие записки» о советском разделе фарфоровой коллекции Иркутского областного краеведческого музея, хочется спросить старшего научного сотрудника научно-фондового отдела Елену Николаевну Гурову, что все-таки объединяет вот эти более 700 предметов советской коллекции фарфора.
Ну вот вообще нужно сказать, что собрание фарфоро-фаянсовых изделий российского производства в Иркутском областном краеведческом музее 20 века представляет собой яркое художественное явление как местного, так и федерального значения. И коллекция вносит значительный вклад в фонд культуры города Иркутска. Широкое по объему и содержательное по художественному значению музейное собрание фарфора отражает особенности формирования стилей. Коллекция формировалась постепенно, поэтому, в общем-то, ну, наверное, не все предметы представлены там разных заводов, да, какие бы хотелось иметь в полной мере, конечно. Но, тем не менее, тем она и хороша, эта коллекция, что она пополняется постепенно, и, в общем-то, есть куда дальше стремиться.
Сейчас же, с одной стороны, количество коллекционеров увеличивается, но количество людей, которые пользуются, даже чисто визуально, как вы говорите, в буфете, фарфором сокращается, то есть все это так или иначе идет куда-то, в магазины, на аукционы или вот, может быть, в музей, будем надеяться, не на свалку. И что касается именно советского фарфора, он все-таки не так дорог, как дореволюционный, поэтому возможно стать дарителем. Вот как это сделать?
Стать дарителем – это очень почетно, потому что мы своих дарителей очень любим. Своих дарителей мы ценим. Поэтому у кого появится желание стать дарителем нашего музея, нужно обратиться в научно-фондовый отдел, либо к главному хранителю и в сектор учета. И все будет оформлено как нужно, с легендой. Иногда очень интересные легенды. Вот, ну, приносит человек, допустим, там фарфоровую чашку и рассказывает, где она бытовала. Это... Ну, примерно, ну, вот уровень-то один, да, что сама чашка, что рассказ о ней. Между ними можно поставить равно. Это очень интересно.
Напоминаю, что в гостях у нас сегодня с рассказом о советской коллекции фарфора производства 20 века в студии была старший научный сотрудник Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского, магистр музееведения Елена Николаевна Гурова. Большое вам спасибо.
Я вас тоже благодарю.
На всякий случай, у нас ведь остался неохваченным один чрезвычайно важный раздел нашей коллекции. Какой?
Ну, это, конечно, коллекция Хайкинского фарфорового завода.
О ней мы обязательно поговорим в следующем выпуске. А я, ученый-секретарь Иркутского областного краеведческого музея Артем Ермаков, сейчас заканчивая программу, напоминаю, что все справки по вопросам работы музея в рабочее время можно всегда получить по телефону 33-62-30 на нашем музейном сайте www.museum-irkutsk.com и на наших страницах в социальных сетях. До новых встреч!
Краеведческие записки. Совместный проект Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского и Иркутского радиоканала.